Несколько примеров из жизни Дмитрия. Я родился и вырос на юге Западной Сибири, в самом центре нашей великой страны, в городе Омске. Рос и воспитывался я в прекрасной семье, и благодарен моей маме, научившей меня любви и нежности, и моему папе, ставшему для меня примером всей моей жизни. Всем известно, что основное влияние на то, кем человек станет, оказывает воспитание родителей и их личный пример. Так произошло и в моей семье. Отец мой родился в старинном селе Орехово Алтайского края в Колундинских степях, месте, выбранном для поселения российских немцев еще во времена царствования Екатерины II. Как и все сельские ребятишки, отец рано познал крестьянский труд и мечтал получить престижную профессию. В конце 70-х, начале 80-х годов самыми умными людьми считались операторы ЭВМ, окончил Алтайский техникум и прошел преддипломную практику в Омске. Видно, судьбой ему было назначено обрести в этом городе вторую родину, так как в 71-м году он вновь оказался там на службе в ракетных войсках. После службы отец окончательно принял решение остаться в Омске и устроился работать по специальности. Казалось бы, все у него наладилось. По душе пришлась работа, он поступил на вечернее отделение в институт, женился, материально окреп, но перед ним стояла очень серьезная задача, как и перед всяким молодым специалистом в советской стране — обеспечить семью жильем. Эта задача стала еще более глобальной, когда в семье появился первый сын — Алексей. Вот и выросла перед отцом эта глобальная цель, задача, серьезная для тех советских времен. Она была целью жизни, и поэтому вдохновляла отца, и ради ее достижения он был готов преодолеть любые трудности. Попытка номер один. Так, будучи студентом четвертого курса, отец нашел новое рабочее место, где пообещали обеспечить его семью квартирой. Тут и пришлось пойти на первые жертвы и отказаться от любимой профессии. Но квартиру так и не дали. Попытка номер два. Получив надежную рекомендацию, отец пошел работать на табачную фабрику, поверив снова в обещание предоставить квартиру за добросовестный труд. Цель настолько вдохновляла отца, что какую бы работу ему ни поручали, он все делал на отлично. Поэтому за очень короткий срок он прошел все ступеньки на фабрике, от рабочего до главного механика, исполняя обязанности главного инженера. У отца не было влиятельных благодетелей, родственников в эшелоне власти, кто посадил бы его в кресло руководителя, поэтому шел он к нему по ступенькам служебной лестницы, преодолевая их одну за другой. Не оставлял в покое квартирный вопрос. Отец решил снова попытаться получить жилье, на сей раз в домоуправлении городка Нефтяников, одном из районов Омска. Взял отгулы на фабрике, ходил туда на бесплатную работу, присматривался к людям. Готовились было оформить его в домоуправление главным инженером, и он подал заявление на увольнение, но с табачной фабрики его не отпустили. Попытка номер три. И вдруг вызов в советский райком партии, где первый секретарь объяснил отцу, что есть в городе Омске хлебозавод номер 4, на котором полгода нет директора, и если он сумеет там наладить дела, то через 3 месяца ему предоставят квартиру. Тут отец и опешил. Что такое сигареты, он уже познал на табачной фабрике, а как хлеб пекут, понятия не имел. Отец побывал в цехах, и показалось, будто в кошмарном сне. Потолок черный от сажи, на стенах копоть от мазутных печей, вся канализация забита. Женщины вручную за смену ворочают тоннами теста, готовым хлебом усыпан весь пол. В жизни отец никогда не думал, что в таких условиях можно выпекать хлеб. Надо сказать, что в эти годы сложилось тяжелое положение в хлебопекарной промышленности, на которую никто до сих пор внимания не обращал. Изношенное оборудование ломалось, заводы останавливались, а горожане стояли по несколько часов в очередях за хлебом, поступавшим в торговлю с перебоями. Оттого партия так встревожилась, подключив к хлебозаводам шефскую помощь промышленных предприятий, укрепляя их руководящими кадрами. Хоть отец и понимал все это, однако вышел с хлебозавода с мнением, что там невозможно работать. Правда, терпения отца хватило ненадолго, перевесило желание иметь квартиру, к тому же на свет появился второй сын, Дмитрий, ваш покорный слуга, и нужда в квартире стала еще более острой. Так через день в райкоме партии отец дал согласие и был назначен директором полуразрушенного хлебозавода номер 4. Было это в 1985 году. Конечно, это были кошмарные дни в жизни отца. Представьте ситуацию на заводе. Половина оборудования не работает, идет реконструкция, каждый день аварии, в результате аварии часто случается брак, а план ставят жесткий. Надо, не надо, а выдай положенное количество тонн. Планы отца приняли в райкоме партии. Вскоре завод был восстановлен, и, надо отдать им должное, дали все-таки квартиру в обещанный срок. Отец действительно заслужил это, ведь он вложил душу в этот завод и сделал все настолько грамотно, что завод до сих пор существует и является одним из лучших хлебозаводов города Омска. Вот так однажды, поставив перед собой большую цель, отец мой, встречая на пути множество проблем и трудностей, не остановился, а шел дальше, и с каждым шагом, с каждой новой попыткой становился сильнее, так как он жил этой целью, так как она вдохновляла его. Поэтому все трудности были небольшими препятствиями, которые он с легкостью преодолевал. Это был первый урок в моей жизни. Да, порой я не видел отца дома целыми днями, да, работа у него была сложная, но я рос и видел то, что какую бы цель отец ни поставил перед собой, он обязательно ее достигал. Повзрослев, я сам принял участие в работе над некоторыми из задач, так как любил проводить время с отцом и поэтому мог наблюдать за процессом от начала и до конца. И тогда я понял и принял принцип жизни, по которому и жил мой отец. Какие бы преграды ни стояли на пути к достижению цели, я готов бороться со всеми трудностями, но моя цель обязательно будет достигнута. Несмотря на то, что отец долгое время не работал на табачной фабрике, он постоянно поддерживал связь с ее специалистами. Его приглашали для консультаций, и он был в курсе всего происходящего там. Ему еще во время работы на восстановленном хлебозаводе предлагали вернуться главным инженером на фабрику, но на вторую роль он не соглашался. В то же время на хлебозаводе были размолвки с руководством управления. По просьбе рабочих табачной фабрики, доведенной до полного краха, в 1991 году он был приглашен и утвержден ее директором, а в 1993 году после приватизации был избран генеральным директором. Ситуация на фабрике была еще хуже, чем на хлебозаводе. К примеру, запасов табака было лишь на 5 дней, полный завал с финансами и снабжением. За 20 лет не обучили ни одного нового механика, заинтересованности в работе не было, рабочие пьянствовали. Несмотря на то, что мне было всего 9 лет, я был в курсе всех дел отца, и меня интересовал только один вопрос — зачем отец, опять подняв один завод с колен и зная, чего это стоит, взялся за другой завод в еще худшем состоянии? Только через несколько лет я смог ответить себе на этот вопрос. Живя рядом с отцом и видя, как он работает, руководит, решает бесконечные проблемы, я понял, что он хозяин своей жизни. Да, он был руководителем завода, на нем висел огромный груз ответственности, но в то же время он был свободным человеком. Вот тогда-то я и понял, что значит быть руководителем предприятия, фирмы, и пообещал себе, что никогда в жизни я не буду ни на кого работать, и все сделаю для того, чтобы у меня была своя фирма. Выполнение этого данного себе обещания стало одной из целей моей жизни. Я прекрасно понимал, что руководителями не рождаются, руководителями становятся. И тогда я принял решение для того, чтобы стать хорошим руководителем, обрести практический опыт. Для этого я очень часто был рядом с отцом и наблюдал за его работой. Но я чувствовал, что этого недостаточно. Необходимо непосредственное участие в процессе управления. И вскоре эта задача была решена.